На книжной полке. Дмитрий Гостищев, Ставрополь. После долгих скитаний. В августе 2024 года на страницах НЖ вышла моя статья «Свет во тьме», познакомившая читателей с героями книги американского писателя Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет». В том материале я делал упор на специфические навыки и привычки парижанки с белой тростью. И вот опять слепая девочка, более того, история о родственных душах, которым суждено однажды встретиться. Веками бездумная жестокость разлучает семьи, ранит детей, убивает взрослых, но всегда находятся люди, готовые помочь. В новом романе чилийской писательницы Исабель Альенде «Ветер знает мое имя» сплелись воедино судьбы детей-беженцев, которых разделяют 8 десятилетий. Оба почти лишились надежды в поисках семьи и дома, однако жизнь дарит им второй шанс. Его зовут Самуил Адлер, отправной точкой скитания для него становится Вена 1938 года. Вскоре после «Ночи разбитых витрин», серии антиеврейских погромов, которые прошли в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии, части Австрии и Судетской области, примечание редакции, мать, потеряв мужа и боясь за ребенка, отправляет 6-летнего сына-скрипача с другими еврейскими детьми в относительно безопасную Англию. Своих родных он больше не увидит. Все, что остается хрупкому и отчаявшемуся Самуилу, музыка, в которой мальчик прячется от одиночества и неутолимого горя. Ее зовут Анита Диас. После бегства из Сальвадора в 2019 году 7-летнюю девочку разлучают с матерью. Все, что остается незрячей и растерянной Аните, воображаемая страна Асабаар, в которой она также прячется от одиночества и жестокого непонятного мира. Встретиться им предстоит в городе Беркли, что на севере Калифорнии. Наряду с Маркесом Исабель Альенде является звездой латиноамериканской литературы, ее книги переведены на десятки языков. Однако эта работа Альенде заинтересовала меня, в первую очередь из-за маленькой героини. Также я знал, что писательницу отличает умение выразить особенности культуры своей родины и страдания своего народа. Ее отец доводился двоюродным братом Сальвадору Альенде, ставшему в 1970 году президентом Чили и убитому во время военного путча под руководством Аугусто Пиночета. У этой книги тоже есть реальная предыстория. Слепая девочка из Сальвадора, которую после перехода границы США разлучили с матерью, стала подопечной фонда, основанного Исабель Альенде в 1996 году для поддержки и защиты женщин и детей. Героиня романа Анита, худенькая, малорослая для своих лет, золотистой кожей смешанной расы и тонкими чертами лица, черные волосы подстрижены кое-как. Ее поводырями в Америке становится волонтер Селена и вызвавшийся ей помочь адвокат Фрэнк. Распознать Аниту среди детей нетрудно. Все вокруг, например, могут рисовать, и только она одна не принимает участие в общем занятии, а сидит на кровати и что-то нашептывает своей тряпичной кукле Диди. Раньше у девочки была семья, но потом все рухнуло. По необъяснимой случайности на фабрике строительных материалов погиб отец, поплатившись, как подозревает бабушка, за свою профсоюзную деятельность. Клаудии и младшей дочери тогда было 3 месяца. Та самая тряпичная кукла принадлежала ей. В своей стране Анита ходила в школу. Теперь понемногу все забывает. В результате лобового столкновения школьного автобуса с грузовиком она потеряла сестренку и зрение. Теперь немного видит лишь при ярком свете. Вот почему, рассказывая о том, с кем жила на родине, малышка говорит: «С Титой Эду – это моя бабуля, и с дедулей, но он болеет и все время лежит в постели. Мама приезжала к нам на субботу и воскресенье». Как уже известно читателю, после бегства в благополучную Америку девочку разлучили и с матерью. Впоследствии она вовсе останется круглой сиротой. В Сальвадоре по-прежнему живет ее бабушка. Фрэнк и Селена даже встретились с пожилой женщиной. От нее они узнали, что Анита с измальства была самостоятельной и прилежной. В 3 года уже разговаривала, как взрослая, в 5 лет научилась читать. Всегда заботилась о сестренке, говорила, что когда мамы нет дома, она будет мамой Клаудии, ведь она старшая, а после аварии уже не смеялась, как раньше. «Что я могу дать ей здесь? Любовь и ничего больше», — сокрушается Тита Эду. «Я не могу ее защитить, дать хорошее образование, вернуть зрение. Что с ней будет?» При взгляде на малышку, очутившуюся в незнакомой обстановке, среди чужих, Кажется, что она разговаривает с куклой или сама с собой. Это не так. Анита делится переживаниями и воскрешает эпизоды из прошлого в одностороннем диалоге с погибшей сестрой. Доступен он и нам, благодаря чему знакомимся поближе с героиней романа. Она выглядит не по годам зрелой. Наверное, отразились опыт, полученный в пути, и переживания, вызванные одиночеством. Слепоту Анита компенсирует памятью и неустанным вниманием. На первое Рождество в американском приюте она получила в подарок цветные карандаши, но они ей ни к чему, поэтому их поменяли на пластилин. «Рождество было классное. Играла музыка, нам дарили подарки», — рассказывает Анита Клаудии. «Я налеплю тебе мышат, они будут с тобой, как и Диди. Хочешь?» Все малыши были довольны, никто не плакал. «Тебя огорчило, что не было вертепа?» Пещера, в которой, согласно Священному Писанию, родился Иисус Христос, примечание редакции. «Но тут это не принято. Мне тоже его не хватало, хотя у нас в Сальвадоре фигурки были такие маленькие, что не разберешь, где святой Иосиф, а где пастухи. Это у нас с тобой первое Рождество без мамы и Титы Эду. В Рождество и в Новый год мама не работала, помнишь? У нее были выходные. Мы ходили на пляж к дяде Хинара. Когда мы вернемся в Сальвадор, я попрошу, чтобы дядя Хинара научил меня серфингу. Не думаю, что слепота помешает». Свое восьмилетие Анита тоже встретила вдали от родного дома. Селена выяснила, что она хочет в подарок что-нибудь для прослушивания музыки. Девочка обладает хорошим слухом и знает все модные песенки. Это развлекало ее после аварии, пока она не вернулась в школу. Там недолго училась играть на гитаре. Анита не догадывается, что в конце своих скитаний повстречает человека, с которым ее будет объединять общий горький опыт разлуки с родными и спасительная любовь к музыке. Когда хочется плакать, она думает о кукурузных лепешках с сыром, которые бабуля пекла по пятницам, и о том, как та разрешала помогать ей на кухне. У нее хорошо получалось месить тесто, для этого не нужно видеть. Еще нравится думать о сказках из книжки про фей и волшебных зверей, которые бабуля читала им с Клаудией. Она тоже умела читать, но не очень быстро, понемногу. Лучше всего было начать одну сказку, потом приняться за другую, третью, перемешивая их. Так сказка каждый раз была другая, и книжка не кончалась никогда. После того, как случилась беда, она могла читать, вооружившись большущей лупой, которая помогала ей и в школе. Достать бы такую здесь, а то приходится читать в голове, мысленно переворачивая памятные страницы. «А где же Самуил Адлер?» – спросит читатель. Несмотря на схожесть их, с Анитой судеб этих детей-беженцев разделяют 8 десятилетий. Знакомству главных героев способствует невероятное совпадение. Летисия Кардера, ставшая сначала помощницей по хозяйству, а впоследствии компаньонкой овдовевшего скрипача, оказывается дальней родственницей Аниты. В 80-х годах 20 века она и сама приехала в Штаты 12-летней девочкой вместе с отцом. Оба уцелели во время резни в их деревне, устроенной военными с одобрения США. Теперь у Летисии американское гражданство, но по ее внешности можно догадаться, что родом она из других мест. Первая встреча будущих добрых друзей происходит виртуально, по видеосвязи. Объяснялось это большим расстоянием и пандемией COVID-19. Фрэнк и Селена не упомянули о том, что их подопечная слепа, но Самуил и Летисия догадались и сами. Такое обстоятельство рассеяло последние сомнения. Вид Аниты вызвал у старика бурю тяжелых воспоминаний. Он смотрел на худенькую малышку, и зияющая рана в его груди росла и росла. Самуил интересуется, как они должны подготовиться к ее приезду. Оказывается, не нужно делать ничего особенного. Девочка неприхотлива, нуждается прежде всего в покое и заботе. Он тревожится из-за ее слепоты, дом большой, в нем полно вещей. Волонтер просит его не беспокоиться, объясняя, что Анита видит расплывчатые фигуры, как сквозь тусклое стекло, что при хорошем освещении она даже может читать с лупой, если шрифт крупный. У нее обострены ощущения пространства и направления, она быстро осваивается где угодно. По завершении этого разговора Летисия все-таки затевает лихорадочную подготовку, хотя в запасе 2 недели она не желает терять ни минуты. Для начала переехала на 2-й этаж, чтобы в дальнейшем спать поближе к Аните. Потом оклеила комнату девочки лимонно-желтыми обоями с ромашками и бабочками. Наконец, заказала постельное белье с диснеевскими персонажами, что, по словам Самуила, выглядит ужасно. «Бедняжке нужна радость. Она не сможет увидеть рисунки, но сумеет различить цвета», — объясняет Летисия. Кладовую и холодильник они заполнили едой до отказа. С покупкой одежды для девочки решили повременить, поскольку не знали размера, зато купили игрушки и аудиокниги. «Вряд ли они-то знают шрифт Брайля», — рассудил Самуил. «Они с Летисией задумываются даже о ближайшем будущем. Нужно хорошенько обучить малышку английскому языку и записать в школу для слепых». Как только из пыльной машины показывается девочка с рюкзачком за плечами, она полностью покоряет сердца обоих. В своем поношенном платье, в кроссовках, обутых на тонкие ножки, в медицинской маске, из-за которой выглядывают испуганные глаза, Анита похожа на олененка. Робея на пороге чужого дома, она прижимает к себе верную тряпичную куклу. Понадобится некоторое время, чтобы девочка освоилась и осмелела. Летисия представляет ей здешних обитателей. Это пес Пако, попугай Панчита и даже две полудикие кошки, приходящие сюда поесть. Поначалу обстановка напряженная, но разрядки атмосферы способствуют хорошо знакомые по жизни в Сальвадоре блюда. Анита с интересом ощупывает свою новую куклу на батарейках, но с простушкой Диди не расстается и теперь. Самуил просит ее напеть детскую песенку, которую потом играет на пианино. Гости это понравилось, и она вспоминает другие простые мелодии. В разговоре с глазу на глаз хозяин дома получает от Селены некоторые сведения, инструкции. В частности, она разъясняет, что слепота Аниты сравнима с состоянием пациента, который страдает прогрессирующим заболеванием желтого пятна. 2 года назад малышка повредила роговицу в автомобильной катастрофе, однако, по ее мнению, состояние не безнадежно. Самуил предполагает, что потребуется пересадка роговицы и обещает все выяснить. В свою очередь, Селена высказывает мнение насчет того, что девочка сможет посещать и обычную школу, если ей помогать. Она хорошо запоминает на слух. «Значит, я смогу учить ее музыке?» – подхватывает старый скрипач. Есть одно «но». Судья разрешил Аните оставаться в стране до тех пор, пока волонтеры не найдут ее мать. Увы, этому не суждено случиться, и в последующие месяцы Самуил и Летисия вживаются в роль дедушки и тети Аниты, забывая свое существование до ее приезда. Они переставили мебель так, чтобы девочке легко было перемещаться по комнатам, убрали ковры, о которые она могла споткнуться, поставили столько ламп, что дом своим ослепительным сиянием, по словам хозяина, представлял угрозу для пролетающих мимо самолетов. Летисия отвечала за бытовые задачи, кормить, купать и причесывать Аниту, а Самуил учил и развлекал девочку. Он же настоял, чтобы та сидела за одним столом со взрослыми, хотя ела она плохо, и накормить ее стоило немалых усилий. Малышке прививают хорошие манеры. Теперь она правильно пользуется ложкой, вилкой и салфетками, а прежде чем подняться из-за стола, всегда просит разрешения. «Большое спасибо», — говорит Анита по-английски, чтобы американский дедушка ее понимал. Любовь к Аните оказалась самым естественным чувством даже для нелюдимого старика. Самуил рассуждал, что в обычные непандемические времена девочка пошла бы в школу, и они бы виделись гораздо реже, но поскольку та всегда была рядом, он с каждым днем все больше к ней привязывался. Сначала Анита сторонилась его, была неразговорчива, но, почувствовав себя в безопасности, перестала бояться и даже потянулась к нему. На первых порах она перемещалась по дому аккуратно, вдоль стен, запоминая расстояние между предметами, положение дверей и окон, пока не научилась свободно ходить, подниматься и спускаться по лестнице и даже бегать по коридорам за Пако. Она стала его новой хозяйкой, пес следовал за ней повсюду, и если бы Летисия разрешила, спал бы рядом прямо в ее постели. Самуил смирился с потерей друга, поняв, что у того призвание поводыря. Когда всякое стеснение пропало, малышка наполнила собой еще недавно чужой мир. Старик занимался с Анитой, чтобы она могла пойти на уроки, как только откроется школа. Он заказал учебные тексты на английском для ее возраста и просиживал с девочкой по 3 часа в день. Поскольку она не могла писать от руки, Самуил нашел для ученицы старую пишущую машинку, которую та освоила с грехом пополам. После этого купили компьютер. Но самым интересным для Аниты оказалось фортепиано. «Это проще, чем печатать», — говорит она, «потому что если я сделаю ошибку, сразу услышу некрасивый звук». Девочка понимает, что для развития ловкости пальцев нужно ежедневно играть гаммы. Она узнала от Самуила о существовании зрительной памяти, пока что ей недоступной, и слуховой, с которой у нее полный порядок. Не менее важна память эмоциональная и мышечная, пальцы должны запоминать звуки и играть как бы самостоятельно, движимые чувствами. Чтобы заниматься серьезно, необходимо изучить нотную запись и без устали упражняться. Самуил попробовал рисовать огромные знаки черным маркером, чтобы Анита могла прочитать с лупой. Вскоре он заказал в интернете несколько партитур, напечатанных шрифтом Брайля, и приступил к изучению этой системы, чтобы затем приобщить девочку. Ей придется читать ноты пальцами, но так будет легче запоминать. И все-таки Анита, по ее собственному признанию, устает быть слепой. Вновь звонок по видеосвязи, и она подробно объясняет глазному врачу, что видит и чего не видит. Но осмотреть ее тот сможет лишь, когда у него поубавится срочных дел из-за вируса. Герои романа «Исабель Альенде» продолжают встречаться, собираясь по субботам у Самуила Адлера на чисто английское чаепитие. Поводы для праздника серьезные. Адвокат Фрэнк сумел добиться, чтобы девочке предоставили убежище, ей сделали операцию. Обычно Анита встречала гостей в шортах или брюках, но теперь выходит к гостям в шитом Летисией платье. «Мне приходится носить очки, и нельзя тереть глаза», — делится она. «В сентябре я пойду в школу, в обычную, не для слепых». Самуил уточняет, что пойдет она в 4-й класс из-за возраста, хотя вполне подготовлена и к 5-му. «Сейчас я вижу нечетко, но потом зрение улучшится», — прибавляет малышка, и вместе с Пако отправляется на кухню помогать Летисии. В начале статьи я опишу «И вот опять слепая девочка», более того, история о родственных душах, которым суждено однажды встретиться. Зрение Аните вернули. Обрела она и второй дом, следовательно, мой рассказ почти окончен. Не хватает лишь одной детали. Найдя друга в лице старого скрипача, девочка приглашает его в свою воображаемую страну Асабаар. Это не на небесах, это лучше, чем небеса. Не надо умирать, чтобы там оказаться. Они с Клаудией, принцессы, мама-королева, а бабушка-фея крестная. Там нет ни святых, ни мучеников, только Богоматерь мира, она одна всем правит. Самуил слышал это слово, Асабаар, когда Анита разговаривала сама с собой, но ни разу она не говорила об этом открыто. Он понял, что это знак огромного доверия. В больнице перед самой операцией девочка разрешила раскрыть их тайну Летисии, Фрэнку и Селене, отреагировали те по-разному, а я подумал, что детская фантазия сильнее любых физических ограничений и томительного чувства одиночества. Недаром Исабель Альенде взяла в качестве эпиграфов для своей притчи, дополненной сегодняшними тяжелыми новостями, знаменитую цитату из «Маленького принца» о том, что «зорко одно лишь сердце» и слова собственной героини о такой звезде, где все счастливы.